правда, с неустановленным циклом и рядом странностей, внятно прокомментировать которые у Анхела не хватило квалификации. Больше органики прибора на астероиде не зарегистрировали. Лейтенант Анхел Эдгардо Заэльеш обо всем подробно доложил на Пуэрто-Бранко и принялся дожидаться ответа. По световой связи ответу полагалось прийти не позже, чем через сутки. Ну а сколько времени затратит на принятие решения уполномоченный правителями адмирал с Пуэрто-Бранко, не ведали даже звезды. Впрочем, уполномоченный адмирал оказался человеком решительным и не побоялся взять на себя ответственность за осаду находки. Он без колебаний отдал приказ лейтенанту Заэльешу садиться в непосредственной близости от привода и разведать полости под поверхностью астероида, а наспех сколоченной исследовательской группе приготовиться к работе в условиях отсутствия атмосферы и ослабленной силы тяжести. Лейтенант Заэльеш, естественно, и не подумал мешкать, а сразу повел бот на посадку. Пуэрто-Бранко и оба эсминца также включили сингулярные движители и взяли курс на залетного гостя. Космос в районе Марита Грифона по-прежнему оставался пустым. Ничье постороннее присутствие пустоту не нарушало. Если не считать, конечно, чужой астероид да маленькую эскадру с Ботафога. Анхел сел неподалеку от места, где одна из подземных камер выходила почти к самой поверхности. По данным сканирования, эта камера была пуста, и от камеры с неживой органикой ее отделяло около 3 километров. Но это по прямой. Если же следовать ветвящимся ходам, а Анхелу поневоле придется воспользоваться ходом, путь удлинялся почти на километр. От чужого жилого модуля место посадки отстояло на 6 с небольшим километров. Лейтенант Анхел Эдгардо Заэльеш в свое время здорово поднаторел в планетарной разведке, поэтому его и послали на это задание. Он привычно подготовил снаряжение, облачился в скафандр-жилет, вооружился, навесил импульсный фонарь, но надел и очки радиолот тоже и ступил на грунт. Прыгая, словно кенгуру, он в очередной раз сверился с данными сканирования, заложил взрывчатку и отпрыгал на безопасное расстояние. Беззвучный взрыв расшвырял породу чуть ли не на 0,5 километра. Медленное и величавое падение камешков растянулось на несколько минут. Единичного взрыва не хватило, и пришлось закладывать еще один заряд, чтобы обнаружить подземную полость. Зато после второго взрыва даже подчищать ничего не пришлось. Свод камеры рухнул аккуратной конической горкой, и при малом тяготении спуститься в полузаваленную бывшую пещеру не составило никакого труда. Там было заметно темнее, чем на поверхности. Даже на таком расстоянии Марита Грифона давала достаточно света, чтобы не испытывать неудобств. Анхел спустился и обошел камеру по периметру. От нее ответвлялись 3 коридора. Один шел в интересующем направлении, к полости с органикой и жилому модулю невдалеке. Оставив радиомаячок, Анхел включил очки и без колебаний направился в темноту хода. Первые подозрения зародились у него почти сразу. Пол, стены и свод хода были слишком гладкими, чтобы счесть их естественными, и слишком грубыми, чтобы решить, будто они обработаны механическими орудиями. Анхел знал единственную расу галактики, которая могла проложить подобный ход в толще нетронутой породы. Рой. Сообщество выборочно разумных супернасекомых. Они почти не пользуются механическими приспособлениями. Они просто выращивают специализированные особи, которые в состоянии выполнять самые разные, порой сложнейшие работы. Анхел не был специалистом по рою, но, как и любой военный, проходил общую подготовку. Последние сомнения рассеялись у него в ближайшей камере. Скопление неживой органики оказалось ничем иным, как мумией матки роя. Огромная, метров 7 в высоту, 4 в ширину и метров 20 в длину тело заняло почти все свободное пространство, оставив только узкие проходы вдоль стен камеры.